Глава 10. Когда я выбрался из леса на проселочную дорогу, близилось утро. Небо из черного сделалось серым, звезды поблекли. Еще на капище я решил обыскать дом Кириллова, в надежде обнаружить там что-нибудь, дающее более ясное представление об учителе, нежели портрет на медальоне. Однако делать это следовало ночью, а до рассвета оставалось совсем немного времени. Поэтому, проехав километров 30 в противоположном от Москвы направлении, я загнал машину в лес и расположился на отдых. Конечно, разъезжать без прав, да к тому же на машине, принадлежавшей одному из убитых мною людей, было крайне рискованно. Но за всю дорогу мне попался лишь один пост ГАИ, сотрудники которого явно не страдали избытком служебного рвения и даже не взглянули в мою сторону. В том месте, куда меня занесло, не было видно ни одной живой души, зато имелось небольшое лесное озеро. Вода в нем оказалась довольно чистой, хотя и попахивала слегка тиной. Разведя на берегу большой костер, я с наслаждением искупался, простернул одежду и, усевшись возле огня, подкрепился остатками Аниных припасов. Потом утопил все оружие, оставив только финку. Было жалко расставаться с таким богатым арсеналом, но я понимал, что по крайней мере часть убитых сатанистов уже обнаружили, и хотя в живых не осталось ни одного свидетеля, Анечка не в счет, иметь на руках мокрые стволы равносильно смерти. Один молодой придурок из банды «Орла» спалился подобным образом. Купил по дешевке макаров и в тот же день влетел с ним в ментуру. Оно бы еще ничего страшного. Наври, будто нашел, заплати как следует и гуляй по добру, по здорову. Ну, может, побьют слегка, да свадьба заживет. Вся беда заключалась в том, что пистолет принадлежал убитому месяц назад менту. И потом из него прикончили двух человек. После допросов Ропи придурок навеки лишился здоровья. Начал писаться под себя по ночам и еле-еле открутился от вышки. Жадность фрая разгубила. Польстился на мизерную цену, даже не поинтересовавшись, почему она такая, откуда оружие. Проводив глазами свой верный Узи, с укоризненным всплеском скрывшийся под водой, я вернулся к костру. Зашло солнце, ясное, веселое, как юная девушка. Глядя на него, я вспомнил Аню и загрустил, как она там, доведется ли еще увидеться. Пообещав ей вернуться, я покривил душой. Когда сражаешься в одиночку с мощной, разветвленной до зубов вооруженной организацией безжалостных монстров, шансы остаться в живых составляют примерно 0,1%. Пока мне везло. А дальше? Ладно, не ной. Мысленно осадил я себя. Пути назад нет. Придется идти до конца. Может быть, Господь простит мне за это хотя бы часть прошлых грехов. Необходимо обдумать план дальнейших действий. Секта сатанистов полностью уничтожена. Остался только учитель. Но он-то как раз самая опасная гадина. Фотография у меня есть, однако сделана она не вчера. Не менее 10-15 лет назад. Об этом свидетельствует покрой костюма и еще ряд мелких признаков. За прошедшие годы учитель мог здорово измениться, потолстеть или похудеть, отпустить бороду или усы. Да мало ли что могло произойти с его внешностью. Адрес по-прежнему неизвестен. Порассуждав таким образом с полчаса, я вернулся к тому, с чего начал. Обыск жилища Бориса Федоровича. Других вариантов нет. Теперь отдых. На этот раз никто не потревожил мой сон, и я проснулся около 6 вечера, свежий, бодрый, отдохнувший. Развешенная на ветвях одежда высохла, но я немного продрог, поскольку спал раздетый на голой земле. Торопливо одевшись, я развел большой костер, закусил банкой консервов и принялся дожидаться наступления темноты. Обычно я терпеть не могу чего-либо или кого-либо ждать, нервничаю, злюсь, но на этот раз все было по-другому. Я блаженствовал, развалившись возле огня, любовался закатом и думал: «Боже, как хорошо, что впереди еще несколько часов полного безделья». Постепенно стемнело, взошла луна. Где-то около полуночи я нехотя поднялся, затушил остатки костра и, усевшись в джип, направился в глубокие озера. ГАИшники по-прежнему пребывали в состоянии нирваны, поэтому до поворота я добрался без всяких приключений. В полукилометре от деревни я заглушил мотор и дальше пошел пешком, предварительно тщательно протерев тряпкой все места в машине, где могли остаться мои отпечатки пальцев. Дневное благодушие исчезло. Я снова был насторожен и готов к любым неприятностям, которые, кстати сказать, не заставили себя долго ждать. Было тихо, ни шороха, ни дуновения ветерка. Яркая луна заливала дорогу прозрачным серебристым светом. «И лежит дорога, как мертвец в гробу», — вспомнились строки из единственного стихотворения, сочиненного мною в далекой юности. Внезапно я почувствовал, что позади кто-то есть. И, обернувшись, встретился взглядом с огромным волком. Уж не знаю, имел он отношение к нечистой силе или нет, но зверюга явно выходил из ряда обычных серых хищников. Рост с годовалого теленка, черная шерсть без единого светлого пятнышка, горящие зеленым пламенем глаза, Самое страшное, кроме ненависти, в них светился разум. Словно насмехаясь, волк оскалил белые клыки. Сжав в руке финку, я ждал нападения, но он не спешил, насмешливо и презрительно разглядывая меня. Затем прыгнул. Общеизвестно, что у собак и волков перед нападением останавливается взгляд, и у человека есть короткое мгновение для нанесения встречного удара. Но этот не остановил взгляда, не сжался перед прыжком, а бросился молча, внезапно. Лишь каким-то чудом я успел выставить вперед нож. Огромное тело с засевшим в нем по самую рукоятку финкой опрокинуло меня навзничь. Острые зубы лязгнули возле самого горла. Пронзившее внутренности 15-сантиметровое лезвие, казалось, не доставляло ему ни малейшего беспокойства, только мешало дотянуться до шеи. Оскаленная морда, по мере того, как рука, державшая финку, сгибалась под тяжестью волчьей туши, медленно приближалась к моему лицу. Выпустив рукоять ножа, я изо всех сил вцепился обеими руками в мохнатое горло. Отчаяние сменилось бешеной яростью, силы удесятерились. Хочешь верь, хочешь нет, но мне удалось отшвырнуть чудовище в сторону. Он снова посмотрел на меня, зеленый огонь в глазах померк. Все так же молча зверь скрылся в зарослях кустарника, унося в своем теле финку, мое последнее оружие. Некоторое время я стоял посреди дороги, приходя в себя. Воздух с хрипом вырывался из груди, руки тряслись. Кто это был? Посланник дьявола или просто на редкость сильный и живучий волк? До сих пор не пойму. Минут через 10, восстановив дыхание, я двинулся дальше и вскоре очутился на окраине деревни. Ни одно окно не светилось, собаки не лаяли. Вероятно, проклятый колдун с подручными всех их извел, опасаясь первака. Найти улицу Костылева оказалось делом несложным, поскольку других тут вообще не было. Деревня вытянулась длинной кишкой между полем и лесом. Жилище колдуна сразу бросалось в глаза. Двухэтажное, кирпичное, обнесенное высоким забором. Оно резко отличалось от приземистых деревенских домишек. Не обнаружив в паспорте гражданина Кириллова отметок от браки и наличия детей, я пребывал в уверенности, что он живет один, поэтому в дом зашел без опаски. Самонадеянный дурак. Едва я оказался в прихожей, как кто-то прыгнул на меня сверху, умело захлестнув горло кожаным ремнем. Слава богу, что не шелковым шнурком. Иначе бы мне точно пришел конец. Хрипя и задыхаясь, я вцепился обеими руками в ремень и с огромным усилием оттянув его вниз до уровня груди, резко нагнувшись, перебросил нападавшего через себя. В свете лунных лучей, пробивавшихся сквозь зашторенное окно, я успел заметить, что он очень маленького роста, широкоплечий и, похоже, горбатый. Не давая опомниться, карлик ухватил что-то висевшее на стене и молниеносно нанес удар. Каким-то образом я ухитрился отклониться назад. Остро заточенная сталь свистнула перед самым носом. Оказывается, урод вооружился чем-то вроде сабли. Не собираясь разыгрывать из себя мастера ушу, которым, если верить китайским фильмам, до фонаря любое оружие, я бросился в ближайшую комнату и закрылся там на засов, лихорадочно оглядываясь по сторонам. Карлик, не издав ни единого звука, принялся яростно рубить дверь. Он обладал огромной силой. Дерево жалобно трещало, засов выгибался. Еще немного, и горбун доберется до моей шкуры. Я почти отчаялся, как вдруг заметил на столе здоровенный кувшин. В этот самый момент дверь рухнула. Карлик ворвался в комнату, размахивая своей проклятой железякой. Недолго думая, я метнул в него кувшин, оказавшимся, по счастью, металлическим и очень тяжелым. Удар пришелся в голову. По-прежнему молча горбун рухнул на пол. Разыскав выключатель, я зажег свет и с величайшим облегчением убедился, что мой противник мертв. Из расколотого черепа вытекали мозги. При ближайшем рассмотрении он оказался очень похож чертами лица на покойного Бориса Федоровича. Вероятно, брат или какой-то другой близкий родственник. На вид ему было около 40 лет. Уродливое тело перевивали мощные бугры мышц. Коротенькие кривые ножки компенсировались широченными плечами. Мне невероятно повезло. В ближнем бою это чудовище просто бы разорвало меня на части. Рядом с трупом валялась старинная кривая сабля, заточенная острее бритвы. Легкий удар по шее такой штуковиной, и ваша голова катится по земле, как футбольный мяч. Бррр, я невольно поежился. Потом, искоса поглядывая на мертвеца, хрен его знает, еще живет, приступил к осмотру дома. Колдун при жизни любил комфорт. Комната, где я находился, была обставлена элегантной финской мебелью. Пол заслан пушистым ковром. На стенах висели сделанные из полированного дерева маски, изображавшие злобных африканских или индейских богов. На журнальном столике стоял телефон. Рядом лежала записная книжка, которую я тут же сунул в карман. Больше ничего интересного здесь не было, и я прошел дальше. Следующая комната оказалась библиотекой. Книг было такое множество, какое не снилось даже недоброй памяти Андрею Гермогеновичу. Разумеется, все по колдовству. В этом я убедился, открыв первую попавшуюся книгу. Кстати, не древнюю, изданную не позднее 19 века. Вот что я прочел. Тайно отрезать у повешенного кисть руки, плотно обернуть в саван и крепко открутить, дабы отжать кровь. Изготовить смесь. Дальше следовал длинный перечень снадобий, который я не запомнил. Руку опустить в смесь и держать в ней 2 недели. Потом повесить на солнцепёке, чтобы совсем высохло. В зимнее время можно сушить в печи, но топить ее печь только папоротником и вербеной. Рука служит подсвечником для свечи, изготовленной из сала, вытопленного из тела удавленника. К салу нужно примешать воск, лапландскую траву. Меня затошнило от этой бесовской премудрости, и другие книги я открывать не стал, но на всякий случай переворошил все полки. На это ушло не меньше часа, но мои труды увенчались успехом. Я нашел тетрадь в черном переплете, заглянув в которую, убедился, что это личный дневник колдуна, написанный невероятно корявым почерком. Его я тоже прихватил с собой. Дальнейший осмотр дома не дал никаких результатов. Старинное оружие, многочисленные фигурки демонов и колдовские принадлежности меня не интересовали. Я искал письма, записки и тому подобное. Однако, кроме уже упомянутого дневника и записной книжки, ничего не обнаружил. На более тщательный обыск не оставалось времени. Близился рассвет. Перед уходом я решил заглянуть в подвал, подумав, что если там томится живой человек, будет подлостью бросить его на произвол судьбы. Система замка, открывающего вход в подземелье, оказалась аналогичной той, что была в доме Андрея Гермогеновича. Очевидно, последний скопировал ее у Кириллова, первого и любимого ученика-учителя. Пленника внутри не оказалось, а на орудие пыток я уже в прошлые разы достаточно насмотрелся. Отличительной чертой подвала Бориса Федоровича являлся огромный холодильник. Такие стоят в подсобках продовольственных магазинов. Распахнув дверцу, я невольно отшатнулся. Широко открытыми стеклянными глазами на меня смотрел замороженный женский труп. Выбравшись из поганой берлоги на свежий воздух, я торопливо зашагал по улице, стремясь покинуть деревню до пробуждения местных жителей. Мне повезло, потенциальные свидетели крепко спали. 2 километра, отделяющие глубокие озера от основной в здешних краях дороги, я преодолел благополучно, хотя, признаюсь честно, поминутно оглядывался, опасаясь встретить черного волка с торчавшей в животе финкой. Джип я решил не трогать, подумав, что машина может быть уже в розыске. Пройдя по дороге 10 километров в сторону Москвы, я остановился, поджидая попутку. Солнце палило нещадно, рубашка насквозь пропиталась потом, голова кружилась, к горлу подкатывала тошнота. Проклятый проселок не подавал ни малейших признаков жизни. Лишь спустя 3 часа появилась раздолбанная колымага, напоминающая по форме самосвал. Водитель оказался человеком добрым и за чисто символическую плату на пузырь добросил меня до ближайшей железнодорожной станции. Спустя несколько часов я наконец-то очутился в Москве у себя дома. Первым делом я тщательно помылся, побрился и переоделся. Все вещи, бывшие на мне во время поездки в Матвеевку, я сложил в целлофановый пакет, который, выйдя во двор, бросил в горевший возле помойки костер. На одежде могли остаться следы крови убиенных сатанистов. По самым скромным подсчетам, я замочил не менее 40 человек, а суду до лампочки. Какой секте они принадлежали и какими мерзостями занимались. Наш отечественный суд – вообще крайне любопытное явление. К примеру, шел добропорядочный гражданин по улице, напали на него хулиганы. Гражданин схватил кирпич и треснул кого-то из них по башке. Кто, вы думаете, будет считаться пострадавшим? Правильно, хулиган, а бедолага-гражданин окажется на скамье подсудимых. Что касается меня, тут и говорить нечего. Серия умышленных убийств с применением различных видов оружия. Маш лоб зеленкой, парень, да становись к стенке. Уничтожив последние улики, я зашел в ближайший ресторан и до отвала наелся, аж рычал от удовольствия, ведь за последние сутки маковой росинки во рту не было. Вернувшись домой, я напился крепкого кофе и принялся за изучение записной книжки колдуна. Признаться, она меня разочаровала. Покойный Борис Федорович не записывал ни имен, ни фамилий своих знакомых, в лучшем случае начальные буквы. Правда, напротив одного номера стояла буква «У», но кроме слова «учитель» с нее могла начинаться какая-нибудь фамилия или имя. Всего телефонов было 12. По счастью, в справочной 09 работала некая милая кошечка, которую я время от времени трахал. Позвонив ей, я наговорил кучу комплиментов, пригласил в ресторан и под конец попросил о пустяковой услуге – выяснить имена, фамилии и адреса 12 абонентов телефонной сети. Малышка проявила сознательность, но потребовал 2 дня сроку. Закончив разговор, я выпил 0,5 стакана коньяка и раскрыл дневник колдуна. На первых же страницах меня едва не вырвало. От автора. Прервав на время рассказ Андрея, я возьму на себя смелость показать читателю отдельные выдержки из дневника Кириллова, дающие явное представление о личности этого, с позволения сказать, человека и его ремесле. Записки колдуна имеют отрывочный характер. Он не вел систематических записей, а брался за перо лишь когда хотел посмаковать некоторые свои мысли, идеи, впечатления, сексуальные переживания. Даты не проставлены. Самые отвратительные подробности я опускаю, потому что не поднимется рука описывать подобную гнусность. Однако и того, что вы прочтете, будет достаточно. Записки колдуна. Я велик, могуч, всесилен. Наслаждение властью самое острое. Христиане придумали нравственность. Пустой звук. Для приготовления мази требовался жир невинного младенца. Подвернулся удобный случай. Русская беженка из Чечни с трехмесячным ребенком. Родственников знакомых нет. Приковал мамашу к стене подвала. Раскалил угли в жаровне. Объяснил, что собираюсь сделать с ее ублюдком. Орала великолепно. Чтобы спасти его, делала все, что я прикажу. Вылезала зад, пила мою мочу. Когда я присытился, то сказал, что пошутил. И положил ребенка на угли. Жира, к сожалению, вышло мало. Слишком тощий попался. Но, глядя, как баба пытается порвать цепи, от души повеселился. Потом перерезал ей сонную артерию. От избытка адреналина кровь была особенно вкусной. Пришло время. Можно использовать газеты, радио, телевидение для пропаганды наших идей. Правда, приходится пока соблюдать осторожность, притворяться добренькими. Но это все не страшно. Вступившие в братство быстро меняются. Если нет, его уничтожают. Огромная удача. Братья в соседней области поймали монаха. Пригласили меня на торжество. Над ним совершили ритуал. 11 уколов длинной иглой. Сноска. Число 11 считается у сатанистов священным. Конец сноски. 10 вокруг, а последний прямо в сердце. Почему-то он не кричал. Это испортило удовольствие. Обратился ко мне один коммерсант. У него куча неприятностей. Кругом задолжал. Здоровье пошаливает. Думает, сглазили. Для отвода глаз я развешал по стенам иконы. Он воображает, что христианин, но в церковь не ходит. Только крестится на купола. Объявил себя народным целителем. Коммерсанту наврал, будто он окружен черной аурой, которую создали враги. Я убрал с него на время болезни, но закодировал на смерть через 2 месяца. Так и получилось. Благое божество довольно. Было по этому случаю видение. Учитель рассказывал, что представитель зарубежных братьев придирается. Говорит, плохо работаем. Сволочь! Сказал бы, просто деньги зажал, жидовская морда. Учитель позвонил его начальству. Поставил на место. Так-то, мистер Лазарсон. Живые бабы стали неинтересны. Мертвые лучше, вернее, умирающие. Я их постепенно душу в процессе совокупления. Момент оргазма совпадает с агонией. Когда она хрипит, вывалив язык, внутри меня пылает восторг. Правда, приходится соблюдать осторожность. Я не дурак охотиться по лесам. Рано или поздно поймают. Если приспичит, обхожусь суррогатом. Держу в холодильнике труп, который при нужде можно отогреть в горячей ванне. Удовольствие не то, но разрядиться помогает. Учитель посмеивается, называет оригиналом. Некоторым из хозяев, сноска, демонов, конец сноски, недостаточно одной крови жертвы. Они хотят насладиться ее мучениями. Наши традиционные пытки кажутся мне сильно устаревшими. Предложил учителю некоторые способы, придуманные китайцами. Сегодня попробовали на пойманном мальчишке. Распяли его на бревне, к груди присоединили железную трубу, в которой посадили крысу. Другой конец трубы запаяли железной пластиной. Ученики начали нагревать трубу огнем, а мы с учителем творить заклинания. Обезумевшая от жара крыса прогрызлась через тело жертвы и выбралась наружу. Его вопли надо было слышать. Явившийся дух выразил свое благоволение. Учитель смотрел на меня с уважением. Жареное сердце годовалого ребенка очень вкусно. Угостил учителя. Он похвалил, но сказал, что мало перца. Вчера учитель продемонстрировал в тесном кругу свое могущество. Мы собрались у него дома. Он помолился благому божеству, затем встал спиной к стене и поднял руки над головой, скрестив их особым образом. Тень напомнила божественный лик нашего повелителя. Учитель произнес заклинание, а когда отошел от стены, тень на ней осталась, четко выделяясь на белом фоне. Затем на ее месте появилась громадная голова хозяина, черная с белыми глазами. Все попадали ниц. Послышался удар грома. Сказала благое божество и исчезла. Могуч наш учитель, но и я кое-что умею. К примеру, гораздо лучше него владею искусством наносить энергетические удары на расстоянии. Совершив омовение кровью некрещенного младенца и принеся длительную жертву, сумел вызвать самого Дагона. Сноска, один из демонов высшей касты. Конец сноски. Он был не в духе, ударил меня по лицу, но когда я почтительно поцеловал его член, смилостивился и исполнил то, о чем я просил. Когда человека вешают, в момент агонии он испытывает оргазм, сочетающийся с одновременным извержением желудка. На этом месте вырастает волшебный корень мандрагоры. За неимением под другой жертвы повесили в укромном месте одного рядового члена братства. Невелика потеря. Он провисел целый месяц, совсем разложился. А корень так и не вырос. Что-то мы сделали не так. Может быть, необходима официальная казнь по приговору суда, или нужно несколько удавленников. На всякий случай повесили на том же месте еще двоих. Ждем результатов.
От автора. Дальше идет такая невероятная гадость, что я решительно отказываюсь публиковать ее в своей книге. В конце дневника колдун пишет о появлении палача, смеется над страхом, который тот внушил молодым сатанистам, обещает лично расправиться с ним и свято верует в помощь благого божества. Было, дескать, видение. Чем оно закончилось, читателю уже известно. Вернемся к рассказу Андрея.